Глава вторая. В кабинете Л.М. сидело 6 человек, расположившихся полукругом перед письменным столом директора.
«Запереть двери, перерезать телефонные провода», — распорядился Л.М.
«Сейчас 3 часа утра», — запротестовал Барни. «Кто будет подслушивать в такую рань?»
«Если об этом пронюхают банки, я разорен. Пиши пропало до самой смерти, а может быть и дольше. Перережьте провода!»
«Позвольте, я займусь этим», — сказал Эмори Блестед, вставая со стула и доставая из грудного кармана отвертку с ручкой, обмотанной изоляционной лентой. В Climactic Studios он возглавлял технический отдел. «Вот оно, решение загадки. За последний год мои ребята в среднем по 2 раза в неделю чинили в этом кабинете перерезанные провода». Работа спорилась в его руках, он быстро снял крышки с соединительных коробок, и вот уже все 7 телефонов, селектор, замкнутая сеть телевидения и телепринт разъединены. Л.М. Гринспен внимательно следил за ним и не произнес ни единого слова, пока своими глазами не убедился в том, что все 10 проводов безжизненно повисли.
«Докладывайте», —
рявкнул он, ткнув пальцем в направлении Барни Хендриксона.
«Итак, все готово, и можно приниматься за дело. Л.М., оборудование для времеотрона установлено в павильоне фильма «Сын чудовища женится на дочери монстра», и все расходы отнесены на бюджет фильма. Между прочим, машина профессора обошлась дешевле обычных декораций».
«Не отвлекайтесь!»
«Ладно. Итак, последние съемки чудовищного фильма закончены в павильоне сегодня, то есть, я хотел сказать, вчера, и мы поспешили в темпе вынести оттуда все оборудование. Как только они ушли, мы тут же смонтировали времеотрон в кузове армейского грузовика из картины «Пифия из Бруклина». Профессор проверил оборудование и привел машину в полную готовность».
«Что-то не нравится мне эта история с грузовиком. Его могут хватиться».
«Не хватится, Л.М. Мы обо всем позаботились. Во-первых, он считался избыточным армейским снаряжением, и его хотели сбыть с рук. Во-вторых, недавно мы продали его через наш обычный канал сбыта, а здесь его приобрел Текс. Под нас не подкопаешься».
«Текс? Какой еще Текс? И кто вообще все эти люди?» — с раздражением произнес Л.М., обведя подозрительным взглядом сидящих вокруг стола. «Ведь я же предупреждал, чтобы об этой штуке знал как можно меньше людей, по крайней мере до тех пор, пока мы не убедимся, что она действует. Если только банки пронюхают,
ну уж меньше и вовлечь невозможно, Л.М. Смотрите, я, профессор, которого вы знаете, Блестед, ваш начальник технического отдела, проработавший на студии 30 лет.
«Знаю, знаю, но кто эти трое?»
Л.М. махнул рукой в сторону 2 загорелых, молчаливых людей, одетых в джинсы и кожаные куртки, и сидящего рядом с ними высокого нервного человека со светло-рыжими волосами.
«А, эти 2 трюкачи с нашей студии, Текс Антонелли и Даллас Леви».
«Трюкачи с нашей студии? Послушай, Барни, что за трюк ты собираешься выкинуть с этими ковбойскими мальчиками из Бронкса?»
«Ради бога, не волнуйтесь, Л.М. Для нашего проекта понадобятся люди, на которых можно положиться, и которые без лишнего шума в случае неприятностей найдут выход из положения. До прихода к нам Даллас служил в армии, а затем выступал в Родео. Текс 13 лет протрубил в морской пехоте. Он инструктор по нападению и защите без оружия».
«А кто этот длинный?»
«Это доктор Йенс Лин из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Филолог». Высокий мужчина рывком встал и отвесил короткий поклон в направлении письменного стола. «Он специалист по германским языкам, или почему-то вроде этого. Он будет нашим переводчиком».
«Ну, а теперь, когда вы стали членами нашей группы, вам понятно, насколько важен наш проект?» — спросил Л.М.
«Мне платят денежки», — сказал Текс, — «а я держу язык за зубами».
Даллас молча кивнул, соглашаясь с товарищем.
«Нам предоставляется удивительная возможность», — Лин говорил быстро, с легким датским акцентом. «Я взял отпуск на год и готов сопровождать экспедицию в качестве технического советника даже без предложенного щедрого гонорара. Ведь мы так мало знаем о разговорном старонорвежском».
«Ну хорошо, хорошо»,
— Лем поднял руку, удовлетворившись тем, что услышал.
«Так какой же у нас план? Посвятите меня в детали».
«Сначала нам придется совершить пробное путешествие», — заметил Барни. «Надо посмотреть, работает ли машина профессора».
«Да я вас уверяю, и если она работает, мы сколотим съемочную группу, разработаем сценарий и затем отправимся снимать фильм прямо на месте».
«И на каком месте?»
«Вся история открыта нам на широком экране. Мы сможем все заснять, записать звук».
«И спасем студию от банкротства. Ни тебе расходов на дополнительные съемки, ни декораций, ни стычек с профсоюзами».
«Эй, поосторожнее», — нахмурился Даллас.
«Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе», — извинился Л.М.
«Вся группа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду участников оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно?»
«Конечно, речь идет не о вашем профсоюзе», — извинился Л.М. «Вся группа, которая отправится в прошлое из нашего времени, будет получать повышенную ставку с надбавками. Я имел в виду участников оттуда. На них мы сможем сэкономить, верно? А теперь отправляйся, Барни, пока у меня не остыл энтузиазм, и без хороших новостей не возвращайся».